вечер, друзья. Сегодняшний урок программы необычная. Необычный и по форме. Сегодня не будет необычного для нас вступления ни рок-хроники, ни обзора рок-н-ролльных газет. Необычная по составу присутствующих в студии. Сегодня у нас гости, которых я вам представлю через некоторое время. Собрались мы здесь по такому поводу. 27 мая, день рождения поэта Александра Башлачева. Ему исполнилось бы 29 лет, потому что день рождения его 27 мая 60-го года. И прежде чем начать о нем разговаривать, давайте напомним о нем его песни.
Черными мозолями рвали нерв, медного динамика, но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото в ланаре, по миру слоняются колокола, ты расколотый, что в дверь, ходим круг да около нас вдвоем, поле как подпольщики, если нам не отслили колокол, значит здесь время колокольчиков.
Песня «Время колокольчиков» и Александр Башлачев. В гостях у нас сегодня наша коллега по BBC Наталья Рубинштейн, музыкант, участник московской группы «Звуки Му», находящийся в Лондоне на гастролях, Александр Лепницкий, и московский рок-критик Артем Троицкий, который здесь занимается выпуском своей второй книжки о советском роке. И вот, пользуясь таким случаем, мы собрали всех сегодня здесь в студии с тем, чтобы поговорить, потому что два наших гостя, как я понимаю, знакомы были лично с Александром и принимали участие в его творчестве в разных фазах. Как я понимаю, Артем вообще начинал с самого начала.
Нет, ну, естественно, не с самого начала. Мы познакомились в самый первый раз. Это было на Ленинградском рок-фестивале 84-го года, в мае, кажется. Но там была такая тусня, что как-то мы пожали друг другу руки, представились и разошлись в разные стороны. А через несколько месяцев, в конце сентября 84-го, в общем, мне пришлось по телевизионным делам приехать в Череповец, где находится Вологодская студия телевидения. Там мы делали такой либеральный диалог о рок-н-ролле, ну, вот, где отстаивали его право на существование. И после записи как раз в студию пришел Саша Башлачев. Он был большим другом Лени Парфенова, редактора этой передачи. Вот таким образом мы познакомились, и в тот же вечер я сначала зашел к нему в гости, в комнату, которую он снимал, которую он описал в песне «Под утро разведчика». И в тот же вечер он спел свои песни. Ну, тогда было написано песен 15. Он начал играть на гитаре как раз после рок-фестиваля в Питере. Он ее там и купил, собственно, в Ленинграде. И к тому времени у него было вот порядка 15 песен. Большинство из них не принадлежат к числу его самых известных. Это были ранние вещи, такие более, может быть, бытовые по тематике, очень сильно отдававшие влиянием Бори Гребенщикова, отчасти Майка. Но именно тогда, в первый раз, то есть мы с Парфеновым были практически первыми слушателями, он спел «Время колокольчиков». Это было абсолютно новое для него стихия.
Если он не играл тогда, не начал, то что он делал на фестивале в 84-м году?
Он был рок-фан, он был настоящим закоренелым рок-фаном. У него, кстати, был и диплом по западному року, по западной рок-поэзии, если память мне не изменяет. В частности, он переводил и анализировал стихи Джима Моррисона. И, кроме того, он писал тексты для «Рок-сентября». Это была Череповецкая единственная такая видная рок-группа, вот, которая однажды угодила на BBC с вашей Сева легкой руки, и после этого была разогнана. И, кроме того, он даже занимался такой, как, ну, культур-триггерской, что называется, рок-деятельностью. То есть вот летом того же 84-го года они с Левой Парфеновым провели в Череповце первый местный рок-фестиваль.
То есть для анализа, скажем, западной рок-поэзии, я не знаю, знал ли он язык? Каким образом он обращался к первоисточникам?
Он знал язык, я думаю, не настолько хорошо, чтобы свободно на нем объясняться, вот, но считать он мог, и стихи он переводил. И, кстати, у Сашки, по-моему, есть как раз буслачевские переводы стихов Джима Моррисона.
И это переводы стихотворные были?
Да.
Не белым стихом, там все было сделано
более... Там все было сделано.
Надо сказать, что он этим занимался до своей смерти. Единственная вещь, которая у меня осталась от него, это именно сборник текстов Моррисона на английском и несколько переводов Саши.
Вот это я о нем не знал. Следующая песня, которую мы хотели бы проиграть, это «Лихо». Собственно, песня, выбранная вами сегодня, поскольку вы его знали и вы его представите через музыку и свои рассказы. Несколько, может, слов об этом?
Да, я считаю, что эта песня является определяющей в творчестве Саши. Его период, его творчество, когда его полюбила вся страна. Это был 85-й год. Эта вещь по своей мощи, на мой взгляд, может быть сравнима только с самыми лучшими последними песнями Высоцкого. Мне кажется, что эстафета, которую он, безусловно, взял от Галича Высоцкого, он ее продолжил с такой мощью, что в 85-м году многие рок-музыканты были просто ошеломлены вот таким натиском. И эта песня дает полное представление, как это было.
Вы там все зеленые! Ради нашу темные курганы.
Песня «Лихо» в исполнении Александра Башлачева. Вы упомянули год создания. Это относится к его череповецкому периоду, или когда он приехал в Москву, то есть до нашей злосчастной передачи или после нее?
Нет, это было, естественно, после злосчастной передачи. То есть я не могу сказать, что ваша злосчастная передача на судьбу Башлачева оказала какое-то сильное влияние. Если и повлияло, то, может быть, даже и неплохо. То есть он перестал писать тексты для кого-то, а стал писать их для себя. Вот. Эта песня была написана им в конце 84-го года, и он привез ее в свои первые московские гастроли. Он в то время еще работал в Череповце, был корреспондентом районной газеты «Коммунист», но, несмотря на это, в общем-то, ему жилось там довольно тоскливо, и поэтому после того, как я, в общем, так очень очевидно высказал свой восторг в отношении его творчества, в общем, это как-то его подбодрило, и он выбрался в Москву, и вот пару недель у меня жил, и почти что каждый вечер мы ездили в какие-то салоны, на какие-то квартиры, он там пел. Так, кстати, вот он оказался и у Саши Липницкого.
Саша, вот. Тоже салон. Да, мы тогда тоже начинали, наша группа, и мы несколько раз играли в совместных концертах, как бы завоевывали Москву.
Ну вот, а после того, как он убедился в том, что его песни на самом деле производят огромное впечатление, он уволился из газеты и уехал из города. Вот. В то время, в конце 84-го, он написал еще одну песню, которую мы хотели передать. Это песня, которая в народе обычно называется «Некому березу заломать», и Саша сам ее называл «Окно в Европу».
Берите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы. Обжираты наши смурные, искры наших искренних песен. К нам летят, как пепел на плечи, и не высунешься ложкой и ложкой. А мы все между волком и вошью, время на другой параллели. Сквозь веками рвется сквозь щели, сквозь веками рвутся сквозь щели. Синие цепные метели. Вы нам туда все проливали, мы даем ответ стилизины. Для нас посуду выковали, а мы большую цену платили. Снимали с дерева стружку, выпускали корни по новой, вышвыряли медную полушку. Да мимо нашей шапки терновой, а наши дубы вам не снились. Наши дубы вам не икнулись, тут наверняка подавились. А мы же ничего, облизнулись, часовка облакались. Настя той же с мою страною, города светут синяками. Да деревни сыплю чумною кругом, бездорожья траншеи, что крики оторвемся в раз. Стопудовый камень на шее. Рановато, парни, купаться, хороша святая водица. Да глубокий омут встанет, не написано, не умыться. Не продрать колтун на ресницах, да вот тебе обратно тропинка. И ты петляй в родную землянку. И одно там, ямка-гулянка. Если же придет, кто не здешний, поразит нашей бедной, нашей редкой синей сердечной. Да бури нашей злой заболетной, выкатим кадушку капусты, вытащим ватрушку здесь тесто, что снаружи все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно. Да вот тебе, дедовая брага, тяготка, злодейка, отрава, вот тебе, приятель Прага, вот тебе, дружок, и Варшава, да вот и подъемся, заслуженно. А в чем смеяться, неважно, если по утрам очень скучно, а по вечерам очень страшно, с севером, без севера пнули, с севером на нары палати, идите, мои, люли-люли, некому. ему берет заломать.
Песня «Окно в Европу» в исполнении Александра Башлачева. Когда люди впервые слышат Башлачева, вот это произошло с нашей гостью сегодня, с Натальей Рубинштейн, у них возникают чаще всего ассоциации с Высоцким, чисто звуковые. Было это у вас так, Наташа?
Вообще-то у меня совсем было другое с ним знакомство. Я с ним познакомилась не в песенном виде, не в звуковом оформлении, а на бумаге, на белом листе, без всякого пособия мелодии. И это особенно интересно, потому что и при этом знакомство состоялось. Хотя обыкновенно бывает иначе. Обыкновенно стихи наших бардов, столь любимых нами, на бумаге держатся хуже, если вообще держатся. И я тогда подумала, я прочла комментарии, я на «Континенте», в 57-м номере, там было несколько стихотворений. И вот я дочитала до конца и узнала, что это рок-музыкант, рок-поэт, и подумала, а вот, значит, обыкновенно поэт берет гитару в руки. Это такой способ распространения текста. Это очень хороший способ, особенно еще если вот при магнитофонной этой революции. Это очень сильный способ тиражирования своих стихов. Но обыкновенно это делает поэт, который не вполне, не до конца использует всю глубину и все возможности слова. А вот молодой поэт при дебюте, так рано оборвавшимся, тем не менее погибший в состоянии дебюта. Он явление развивавшееся, на мой взгляд, и незаконченное, так и оставшееся для нас. А ему было хорошо в слове, он вполне... Что он делал? У него настоящие какие-то... Я смотрю, что он делал с глаголами? Можно я другие стихи почитаю, не те, которые вот он спел, если вы позволите? Ну, смотри, что он делал. Хотелось закурить, но здесь запрещено. Хотелось закирять, но высохло вино. Хотелось объяснить, сломали два ребра. Пытался возразить, но били мастера. Посмотрите, и закурить, и закирять. Что делает этот человек? Хотелось закричать, приказано молчать. Попробовал ворчать, но могут настучать. Хотелось озвереть, кусаться и рычать. Пытался умереть, успели откачать. Я совсем не знаю, как это на музыке, и мне было не важно. Вся музыка, вся мелодия, вся сила поэтическая была в стихе. Человек этот был завербован в поэзию, и, несомненно, состоялся бы в ней без помощи гитары и без помощи других вспомогательных средств. И вот это мне показалось самым главным. И в этом его отличие от, скажем, Высоцкого, которому он многим обязан. Он, несомненно, откуда-то оттуда идет, несомненно, оттуда что-то берет. И сам ни в коем случае не остается.
Отличие тут может быть сколько угодно прослежено. Прежде всего, он не вырастает, не вырастает из блатной песни, как Высоцкий начался. Он вырастает сразу с какими-то былинами.
Он вырастает из Высоцкого, тем самым блатная песня уже в анамнезе.
Да, в какой-то степени так. Но он перенял от Высоцкого самую главную эстафету. Это вот у Высоцкого есть замечательный цикл, до сих пор еще в СССР не изданный. «История болезни», несколько очень сильных песен, в общем, последнего периода его творчества. И вот Башлачев в 84-85 году продолжил, безусловно, эту тему. И это его вот ставит в один ряд с такими великими людьми России, как Солженицын, Галич, Высоцкий, Тарковский. То есть трудно кого-то еще сюда, еще кого-то присовокупить. Настолько эти люди сильны. И мы-то как рок-музыканты гордимся, что вот из наших рядов уже один такой человек шагнул в этот ряд. Но дело в том, что вот я пытаюсь осмыслить, почему он не остался в поэзии. Наверное, потому, что вспоминая...
Он не дошел до
меня. Нет, дело не в этом. Я вот вспоминаю слова Солженицына, который сказал Андрею Вознесенскому, нет у вас русской боли. И в изгнании он добавил, вот нет, так и нет, не страдает его сердце ни прошлыми бедами России, ни нынешними. Вот, наверное, в 80-х годах нерв русской жизни, он был лучше принят сердцем рок-музыкантами, чем русскими поэтами. Как-то, видимо, это было им ближе, и поэтому Башлачев выбрал ту среду, в которой его главная тема сумела раскрыться с наибольшей силой, потому что он исследовал самую русскую боль как явление, и в этом его заслуга. Я не знаю ни одного другого человека. Может быть, последние фильмы Тарковского, два последних фильма сопоставимы.
Вы знаете, я не знаю никого, кто не исследовал бы именно русскую боль. По-моему, мы только этим занимаемся. И пора бы уже заняться чем-нибудь другим тоже.
Позвольте прервать вас ученый спор и предложить следующую песню в исполнении Башлачева. Она называется «Ванюша».
Ой-ой-ой-ой-ой. девочку больную. Вы все попили, вертели клювом, да вы не шутили, а я спою вам. А как ходил Ваню за бережком, то с ней речь. А как водил Ваню за солнышко на золотой печке, да захлебнулся, пошла трава, подняли тело детских сторон. И каши с кровью, и панихина у них колония. И мне на ухо шепнули, слышал, гулял Ванюха, ходил Ванюха, как вечером вышел. Не шапки к двери, да что ты, Ванька, да я не верю, эй, Ванька, встань-ка. Печаль немая, не видя звезды, горят костры, и тряхнется, не понимая, не понимая, зачем зарыли.
В исполнении Александра Башлачева. Вы знаете, о смерти Башлачева мы уже здесь достаточно на передаче говорили. Мы делали передачу, когда он погиб. Потом мы делали передачу первой годовщины его смерти. Сегодня хотелось бы поговорить о жизни, чему вы оба свидетели. В частности, о том, вообще, в каких условиях он жил и работал. Известно, что записи его осталось мало. И записи все довольно невысокого качества. Сегодняшние записи по качеству превосходят то, что было на наших передачах раньше. И вот к этому, так сказать, вы как бы имеете отношение.
Да, мы благодарны очень Александру Агееву, чью запись сегодня мы слушаем. С этой записи уже сделана пластинка, которая сейчас большой раритет в СССР, у вас ее еще нет. Я надеюсь, что ее тираж будет увеличиваться от года к году. Вот. Но запись эта была сделана, конечно, полупрофессионально, просто Агеев, который является администратором рок-лаборатории, сегодня вытащил Башлачева к себе домой, заставил его спеть все свои песни, и Александр был в редкость, на мой взгляд, в ударе в этот раз. В то же время его второй эксперимент с записью, серьезный и более серьезный, с его точки зрения отношения, был произведен у меня на даче в домашней студии, которая, в общем, по советским понятиям достаточно сильна. Александр был сам ее продюсером. Он сидел сам за пультом, сам писал, хотел сделать все сам, такой чисто русский подход. Вот. Вначале ему пытались помогать, но ясно было, что ему это хотелось сделать все от начала и до конца самому. И в итоге, на мой взгляд, результат не устроил ни его, он уничтожил эту запись, у меня осталась эта копия. Всего лишь копии, поэтому это качество, по качеству она уступает Агеевской. Вот. И лучшие песни этого периода, последнего периода творчества Башлачева, к сожалению, остались в дурном по качеству исполнения.
А вот мелодия издает, это чьи будут записи?
То, что вышло сейчас на мелодии, это как раз записи Саши Агеева. Это было все зафиксировано кажется, в январе 86-го года. Вот, и Сашка тогда был на самом деле в исключительной форме, однако качество именно этой записи меня абсолютно не устраивает. Я думаю, что дело в том, что он вообще был абсолютно не приучен к тому, чтобы работать в студийных условиях. Он всю жизнь только пел людям вживую. То есть на квартирах, иногда в маленьких залах. Вот, и оказавшись в студии у микрофона, конечно, он себя чувствовал очень неуютно. Так что я думаю, что лучшая запись, которая есть, она была сделана примерно через месяц-полтора после Агеевской. У него был маленький концерт в театре на Таганке. Мы тогда как раз очень хотели как-то его продвинуть, что ли. Не к тому, естественно, чтобы он, значит, занял достойное место в иконостасе советской культуры, вот, а просто поскольку он был абсолютно незащищенным человеком, и нам казалось, что если у него будет немножко больше денег, один-два каких-то заказа, скажем, для театра или для кино, одна-две публикации, это бы ему помогло просто по жизни, поскольку он был человеком абсолютно нищим, конечно. Вот. И был как раз один такой концерт на Таганке, там была сделана очень хорошая запись. Я думаю, что когда-нибудь она тоже выйдет.
Нам, к сожалению, еще не раскрыв всего полностью, приходится как бы подытоживать. Я хотел бы вот какой вопрос задать. В рок-н-ролле принято как бы умирать молодым. Это уже досталось нам в короткой истории этого жанра. И люди, которые умерли молодыми, остались рок-н-ролльными легендами. Башлачев, хоть и не принадлежит к року в его полном, так сказать, жанровой его ипостаси, но в каком-то смысле он соблюдает вот этот неписанный, что ли, закон. Он остался героем, тем, чем он, так сказать, себя видел в своей поэзии. Стал он мифом, живой легендой. Вы, когда с ним общались, вообще видели какие-то признаки этого надвигающегося самоубийства?
Напротив, напротив. В годы, когда вот он работал у меня на даче в тот год, он меня поразил тем, что я впервые встретил человека, который в таком молодом возрасте пришел к Богу, так можно сказать. Такие люди не кончают жизнь самоубийством. Но, видимо, распад рок-движения, который происходил на его глазах, на него очень сильно повлиял. И уже последний раз, за 2 месяца до смерти, вот как раз мы с Артемом его видели последний раз, пригласив его на дачу на Никольную гору, он был в тяжелой депрессии. Это была болезнь, и, наверное, наша вина в том, что мы ему не смогли помочь.
Ну вот на этой грустной ноте, я думаю, мы и простимся. Что можно сказать в день рождения погибшего поэта? Мы только вспомним о нем его собственными словами.
На самом краю большого оврага, у самого гроба, казенной утробы, как пара парного, горячего слова. Гляди, не гляди, не заметите оба, подхватит любовь, успеет во благо, облечь мануальство. Нашло свою рану, чтоб выставить и быть с любовью, а разных до русской речи вберечь. Так значит, свете ловить это слово упрямо, душой не кривить перед каждой ямой, и гнать себя дальше, все прямо да прямо да прямо, великую печь. Что тебе стужа? Гони свою душу туда, где все окна, не внутрь, а наружу.